эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Политические мотивированные преследования и преследования по религиозному признаку, нарушение свободы слова, милитаризация образования и призыв вооруженной силы России. Это лишь несколько из тех фактов и направлений в нарушениях прав человека, которые в своем отчете за 2020 год упомянули активисты инициативы «Крымская правозащитная группа». Тем временем крымские адвокаты рассказывают о том, какие препятствия создаются в их работе, когда они имеют дело с защитой людей, которые пострадали от нарушения их прав, а местные подконтрольные России крымские чиновники утверждают, что, ну вот в частности, политических преследований в Крыму нет. Подробнее об этом поговорим в эфире Радио Крым Реалии в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Сразу напомню, наш номер телефона 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, 044 490 29 05, это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, традиционно трансляция нашего эфира доступна не только на средних, на FM-волнах, но и на YouTube-канале Крым Реалии, на Facebook-странице Крым Реалии, и там прямо под трансляцией можно оставлять свои комментарии по теме. Можно и не по теме, но цитировать будем те, которые будут по теме. Начинаем вот с чего. 27 января в Киеве Крымская правозащитная группа презентовала свой отчет по ситуации с правами человека в Крыму по итогам 2020 года. В числе нарушений, о которых упоминалось, это, например, политически мотивированные преследования и задержания, или же задержания, преследования по религиозному признаку. Тут можно вспомнить о так называемых делах Хизбут-Тахрир, о делах украинских диверсантов, о делах свидетелей Иеговы. Кроме того, речь шла о том, что российские силовики применяют пытки к задержанным или арестованным, и упоминалась история крымчанина Сервера Расильчака, о котором мы рассказывали в нашем эфире в начале 2020 года. Это 17-летний парень, который пострадал от действий российской полиции. Говорилось о фактах нарушения свободы слова. Например, обратили внимание правозащитники на то, что в Крыму активно внедряются российские законодательные инициативы на этом направлении. Вот тот же закон, который ужесточает наказание за призывы к так называемому отчуждению территории Российской Федерации. Милитаризация образования. Подробно мы на этой теме останавливались на прошлой неделе. Ну и призыв крымчан в армию России, что является международным нарушением международного законодательства. Напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность к нам в эфир присоединиться, и я тут призываю вас не только реагировать на то, что будет сказано в нашем эфире, но и поделиться своим опытом. Возможно, за последние эти 6, уже почти 7 лет вы сталкивались со случаями нарушения ваших прав, обращались в какие-то уполномоченные органы. Как реагировали, да, если вы говорили о том, что нарушаются ваши права? Есть ли у вас возможность обратиться к каким-то уполномоченным органам? Звоните, делитесь своим опытом. Опытом 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А к нам присоединяется в эфир координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вкратце рассказала о том, на какие нарушения обращали вы внимание сегодня на презентации, но я хотела бы вот какой вопрос вам задать. Вы уже мониторите ситуацию с правами человека в Крыму на протяжении длительного времени. Возможно, есть какие-то моменты, которыми 2020 год отличился. Вот что-то, чего не было раньше, или что-то в рамках, вот какая-то тема, в рамках которой ситуация усугубилась?
Да, безусловно, к сожалению, такие новые, если так можно сказать, да, тенденции в сфере нарушения прав человека неоднозначно есть. Ну, одним из, наверное, таких ярких, но негативных примеров является, скажем так, новый уровень преследования по религиозным признакам. Речь идет о преследовании свидетелей Иеговы. Ранее были только открыты уголовные дела, например, в 19-м, там, в 20-м году. Но вот 20-й год отличился тем, что это были первые судебные решения, заключения о реальных сроках в тюрьме. То есть мы знаем минимум о двух людях, да, Филатов и Герасимов, которые были лишены свободы. Причем это довольно жесткие наказания. Это 6 лет в колонии всего лишь за религиозные взгляды. Да. Еще и, допустим, с Герасимовым, Артемом, была история, что первоначально так называемый суд первой инстанции ему присудил 400 тысяч штраф рублей, а потом Верховный, так называемый суд Крыма, удовлетворил ходатайство прокурора и назначает ему тоже 6 лет свободы, как и Филатову, и причем его под стражу берут сразу же в здании суда. И эти люди сейчас отбывают абсолютно, в принципе, абсурдное наказание. И, как я вижу, например, даже практика в Российской Федерации, даже там по определенным делам свидетели Иеговы дают сроки меньше. Здесь мы видим довольно жесткие наказания. Еще 4 человека находятся под стражей в СИЗО Симферополя и тоже ждут на приговоры, ну, которые будут уже в этом году вынесены. Поэтому вот то, что усугубилась ситуация с преследованием по религиозным мотивам, это однозначно, ну, скажем так, новшество. Далее, конечно, что еще было? Было очень много нововведений на законодательном уровне России, которые сейчас коснутся оккупированного Крыма в сфере ограничения свободы слова. И причем это было как раз в конце года. В принципе, и в конце года они успели в Думе Российской Федерации принять достаточное количество законов, которые как раз в первую очередь повлияют уже на 2021 год, но это, конечно, тоже новшество, которое серьезно ограничивает социальные сети, например, также возможность распространения вообще каких-то публикаций в социальных сетях, в Ютьюбе. Все направлено на то, чтобы максимально расширить полномочия по блокированию любых, в принципе, неугодных ресурсов или даже просто высказываний. Поэтому ужесточение свободы слова однозначно есть. Кроме того, есть также новая вышка, которая была поставлена, телерадиовышка, которая была поставлена практически на границе с оккупированной территорией, которую поставили оккупационные власти. И мы боимся, что это как раз для того, чтобы усилить блокирование сигнала, потому что мы уже несколько лет мониторим, что блокируются украинские радио, и блокируются, понятно, что и украинские сайты, но вот это как раз телерадиовышка может ухудшить ситуацию. Это вот тоже, скажем так, новое, что произошло.
А вот, к слову, вот, если позволите, я вас перебью. Чем отличился 2020 год? Это пандемия коронавируса. Были введены, в частности, ограничения при пересечении административной границы. Вот если обратить внимание на это событие, были ли в рамках каких-то мероприятий, связанных с пандемией COVID-19, те мероприятия, которые можно трактовать как нарушение прав человека?
Однозначно ситуация с пандемией ухудшила ситуацию с правами человека, и наш обзор Крымской прозрачной группы даже отдельный раздел включил. Именно мы анализировали ситуацию относительно реагирования России. Я вам скажу более, что это не просто нарушение. Мы, в принципе, настаиваем на том, что Россия нарушила в первую очередь право на жизнь в отношении крымчан, потому что были созданы абсолютно неоправданные, ничем не обоснованные риски для жизни и для здоровья. Например, Российская Федерация несколько раз, то есть мы, например, задокументировали минимум там 5-6 серьезных больших милитаристских мероприятий с большим количеством людей, которые Россия провела летом, потом еще и в сентябре. Как раз эти мероприятия никакого важного значения для людей не имели. Они были абсолютно пропагандистского характера, но тем не менее Россия поставила, да, создала угрозы, то есть она абсолютно проигнорировала ценность человеческой жизни. И, в принципе, люди принимали участие, где не было никаких возможностей защитить себя от распространения коронавируса. Далее абсолютно неограниченно. Более того, мне кажется, даже Россия способствовала максимально тому, чтобы самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга летали в Крым. И это продолжалось, начиная с мая месяца. Было огромно, десятками в день прилетали самолеты, например, из Москвы, самого зараженного региона Российской Федерации, где несколько раз больше только в одной Москве, чем во всей Украине было заражено. И более того, для этих людей никакой самоизоляции не было. Если вы приезжаете с подконтрольной Украины территории, то была самоизоляция и масса ограничений. А вот для тех, кто прилетал с Москвы, никаких ограничений. Естественно, это способствовало. То есть, в принципе, Российская Федерация, да, рисковала жизнями крымчан. Мы не знаем, сколько реально людей заболели. Мы видим, что даже по их же официальной статистике все равно есть рост. И При этом люди не получают нормальной медицинской помощи. Наш последний мониторинг в декабре показал, что в аптеках нет даже минимально базовых лекарств, нужных антибиотиков, кроворазжижающих препаратов, которые нужны людям, чтобы лечить последствия коронавируса в виде пневмонии. Людей отправляют на домашнее лечение, назначают эти лекарства, но в аптеках их просто-напросто нет. Мы мониторили 124 аптеки в Крыму. Это все говорит о том, что ситуация не просто стала хуже, а Российская Федерация просто-напросто рискует жизнь. Ну и более того, конечно, это, скажем так, традиционно для России использовать различные, да, катаклизмы и проблемы для того, чтобы еще больше ограничить права и свободы. И коронавирус тоже используется для того, чтобы, во-первых, по сути, сохранить, знаете, такой визовый режим въезда-выезда из Крыма и в Крым. По сути, сейчас просто так вы можете выехать только один раз, а все последующие разы крымчане должны предъявлять какие-то обоснования. И это очень узкий перечень обоснований для лечения, для образования, для посещения родственников. Все это надо подтверждать документально. То есть, по сути, это, знаете, как визовый режим. Просто так выехать из Крыма крымчане теперь не могут. Наши граждане, по сути, там заперты. И возможности выезжать сюда у них, ну, в принципе, минимальны. Это я точно знаю, моя семья там остается. То есть это большая проблема для, для крымчан.
Ольга, еще, более в условиях пандемии. Еще да. Вопрос вот какой. В рамках презентации вы обратили внимание на то, что продолжается преследование в судебном порядке тех крымчан, которые отказывается от службы в вооруженных силах Российской Федерации. Но ваш коллега обратил внимание на то, что в 2020 году количество таких уголовных дел стало больше. У меня к вам вот какой вопрос возник. Сравнивали ли вы ситуацию вот по такой статистике таких преследований с регионами России? Можно ли сказать, что это, ну, что к Крыму в этом плане какое-то особенное внимание, или же наоборот, тут Крым вышел на уровень российских регионов?
Ну, сразу скажу, что мы не мониторим ситуацию в Российской Федерации, в принципе. Почему? Потому что, ну, это, в принципе, задача, да, российских правозащитников. Мы фокусируемся на оккупированной украинской территории Крыма. Вот. Какие-то вопросы иногда, конечно, попадают в поле зрения, как я говорила, там, например, про свидетелей Иеговы. Что касается, понимаете, сравнивать, во-первых, статистику с другими регионами крайне сложно, потому что здесь же есть еще пропорциональность количеству проживаемого населения. То есть мы можем взять какие-то регионы, которые просто по количеству это миллионы и миллионы людей. Поэтому понятно, что, например, статистика будет больше, да, то есть призванных людей, например, будет больше, чем в Крыму, но это не показательно. Здесь важно в процентном соотношении смотреть и вообще в тенденции. Если говорить о тенденции, то точно, что изменилось, например, мы как раз привели эту статистику и сравнительный анализ есть у нас в обзоре в виде иллюстрации, даже можно это увидеть схематической, что, например, с 2017 года постоянно увеличивается количество уголовных дел в отношении тех, кто отказывается от службы в армии. То есть, если, например, там 2018 это было 38 дел, то в 2020 году мы задокументировали минимум 81 такое дело уголовное. Плюс вообще в целом тенденция к тому, что количество призывников каждый год увеличивается. Точно так же, вот, допустим, сравнительно с 2019 годом, количество призванных в 2020 году точно увеличилось, причем даже несмотря на пандемию и все эти проблемы. Российская Федерация продолжила увеличивать призывников. Я думаю, что на самом деле это очень важная часть составляющей политики по вообще милитаризации населения в Крыму и детей, и молодежи. Потому что, конечно, через армию, даже срочную службу там в пределах года, конечно, гораздо проще повлиять на сознание людей, формировать у них исключительно только российские какие-то взгляды. Поэтому, думаю, для России тут важно, и это как раз может отличать, да, от каких-то других там событий или тенденций в самой Российской Федерации, что армия для России важна в том числе для того, чтобы менять сознание, да, менять идентичность людей. Поэтому Путин сам даже нарушил свое обещание, когда сказал, что крымских призывников не будут забирать из Крыма. Как раз-таки там после уже 17-го года их стали забирать в Российскую Федерацию на военные базы, в том числе, чтобы стереть хоть какие-то вообще оставшиеся связи с, ну, с украинской идентичностью. Поэтому я думаю, что вот это то, что точно такой важный момент, который отличает политику в отношении Крыма по призывам. Ну и, конечно, масштабная просто пропаганда среди детей тоже направлена в первую очередь вот на разрушение украинских связей с детьми.
Ольга, спасибо вам большое. Это была Ольга Скрипник, координатор Крымской правозащитной группы. Мы сегодня в нашем эфире отталкиваемся от того, что Крымская правозащитная группа презентовала отчет по ситуации с правами человека в Крыму по итогам 2020 года. На некоторых из этих нарушений мы отдельно остановились, в частности, в нашем разговоре. Я вижу, что у нас есть вот комментарии под YouTube-трансляцией. Спрашивают, а скільки школ україномовних і на кримсько-татарській мові зараз є у Криму? Це, мабуть, теж права громадян. Ви безперечно праві, і неоднократно Кримська правозащитна група обращала на це внимание. Но дело в том, что ситуация, судя по крайней мере по тому отчету, который обнародован на сайте Крымской правозащитной группы, ситуация в этом направлении не то чтобы ухудшилась, потому что, ну, ухудшаться уже больше некуда. Поэтому более подробно вы можете ознакомиться с информацией по поводу обучения на крымско-татарском языке, на украинском языке или на сайте Крымреалии, или на сайте Крымской правозащитной группы, потому что и мы, и Крымская правозащитная группа эту ситуацию мониторят регулярно. Крымреалии обратились сегодня в офис подконтрольного России омбудсмена Крыма, уполномоченного по правам человека, с просьбой ответить на несколько вопросов по тем темам, которые возникли в рамках отчета Крымской правозащитной группы. Направили мы вопросы по электронной почте, звонили, но в офисе омбудсмена Крыма с нами общаться отказались. Но это нам, тем не менее, не помешает наладить баланс. В нашем эфире сегодня используем те материалы, которые есть в открытом доступе. В частности, стоит отметить, что подконтрольные России власти Крыма отрицают, что в случае так называемых дел Хизбут-Тахрира речь идет о политических преследованиях. О том, что в Крыму нет политических преследований по религиозному признаку, в конце 2020 года заявили и в подконтрольном России Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя. Приводили мы даже вам выдержки из этого заявления. Кроме того, можно вот о чем упомянуть. В подконтрольном России Госкомнац Крыма 26 января этого года заявили, что большинство крымчан считает, что, цитирую, межнациональные и межконфессиональные отношения в Крыму оцениваются как доброжелательные. Об этом стало известно в результате якобы социологического опроса, который был проведен медиа-центром имени Измаила Гаспринского относительно состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Крыму в 2020 году. Что касается деятельности подконтрольного России омбудсмена Крыма. 21 декабря в офисе омбудсмена сообщили о проведении горячей линии по вопросам прав человека. И вот, согласно сообщению на сайте, обращения в большинстве своем, цитирую, касались социального обеспечения, здравоохранения, трудового и миграционного законодательства, относились к сфере жилищно-коммунального хозяйства, затрагивали вопросы экологической безопасности, обустройства придомовых территорий и другие. Все они, по словам, по заверяниям пресс-службы крымского омбудсмена, приняты в работу. Кроме того, в офисе уполномоченного отметили, что у крымчан есть несколько каналов, по которым они могут связаться с офисом крымского омбудсмена. Если у вас был такой опыт, наши дорогие слушатели, пожалуйста, или позвоните нам 8 800 10 06 926, или оставляйте свои комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Буквально за несколько дней до этого сообщение, судя по сайту крымского омбудсмена, который не захотел общаться с Крымреалии, Лариса Панасюк приняла участие в круглом столе под названием «Состояние и тенденции развития прав человека в Крыму». Упоминается тут, в частности, и работа с вопросами по линии COVID-19, о которых Ольга Скрипник упомянула в нашем разговоре. А 22 декабря, согласно сайту крымского омбудсмена, в аннексированном Крыму прошел всероссийский единый урок права человека, который, цитирую, стал еще одним важным и эффективным механизмом формирования правовой культуры подрастающего поколения, воспитания свободных и активных граждан, владеющих достаточным уровнем правовых знаний. Конец цитаты. Напомню, Крымреалии направили запрос в офис крымского омбудсмена с просьбой прокомментировать те заявления, которые прозвучали 27 января со стороны украинских правозащитников в Киеве, но там от комментариев отказались. К нам присоединяется в эфир Александр Верховский, глава аналитического центра «Сова». Александр Маркович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Крым с 2014 года находится под контролем России, то есть у Крыма и России по факту общие силовики, общие суды, общие законы. Однако, есть ли, по вашему мнению, специфика этой территории в плане нарушений прав человека? Можно ли сказать, например, о том, что, ну, вот, давление силовиков отличается?
Ну, я скажу, что Россия велика, и в ней вообще регионы довольно сильно друг от друга отличаются, в том числе вот по этому параметру, по активности силовиков и по их скажем так, по степени небрежения законами, которые они могут демонстрировать, когда нужно. Понятно, что в Крыму после 2014 года первое время была ситуация близкая к такому неформальному военному положению, и поэтому местные власти, а также привезенные из Москвы силовики, вели себя, не знаю, радикальнее, что ли, да, чем центральная Россия, скажем так. Но понятно, что сейчас ситуация в некотором роде успокоилась, ну, потому что, я думаю, они в каком смысле успокоились. Но остались постоянные источники раздражения, и это, собственно говоря, группы, в первую очередь, крымско-татарских активистов, которые по-прежнему оппонируют самому факту, да, соединения Крыма к России. И этот источник раздражения не исчезает, и, соответственно, на этом месте происходит...
Александр, вы где-то пропадаете. Если можете, немножко громче говорите, пожалуйста.
И, соответственно, понятно, что...
Пропал где-то у нас Александр Верховский. Сейчас попробуем его перенабрать. Напомню, что с нами на прямой связи из Москвы был глава аналитического центра «Сова» Александр Верховский. Мне подсказывают, что у нас есть звонок слушателя. Давайте пока послушаем нашего слушателя и продолжим наш разговор. Добрый вечер. Кто вы? Откуда ваш вопрос или реплика?
Добрый вечер, уважаемая Ирина Ермоловская и все слушатели радио «Кремлянина» со 148 на 105,9. Кстати, добавлю, вы говорите в Ютубе и в Фейсбуке вас смотреть. Если вы можете говорить про Яндекс, там тоже вас можно смотреть и видео выкладывают, и смотреть так, и слушать. А что касается данной темы, ну смотрите, вот до этого у вас была правозащитница, к сожалению, вы тогда не соединили. А у меня просто один вопрос есть, вот мне просто интересно соотношение. Какие репрессии были в 2014-м, какого силы, точнее, и какие, в чем сегодняшние репрессии заключаются. Ну, а в этом плане я повторюсь, что я всегда говорил, что вам надо быть всем на теку, берегите себя, ну и нашему крокодилу не давайте, что называется. Более я вам ничего не скажу, потому что действительно, я как не раз говорил, эти два конфликта, ну, один это не конфликт, а просто оккупация, и тот, в принципе, оккупация, где Донецк, это на десятилетие. Вот, а вам, Донбасс-реалии, Крым-реалии, как всегда, удачи.
Спасибо. Это был звонок слушателя из Москвы. Я напомню, что номер телефона 8 800 10 06 926 работает не только для крымчан и севастопольцев. Есть возможность им воспользоваться и у наших слушателей из России. Действительно, Александр, вы правы, потому что этот вопрос было бы более резонно задать Ольге Скрипник. Но я вам могу точно сказать, что вот то, на что обратили внимание правозащитники в этом отчете, сравнивая со всеми предыдущими годами, они обратили внимание на то, что увеличивается давление, в частности, на тех, кто отказывается служить в российской армии. Я напомню, что согласно позиции Украины, украинских правозащитников, призыв крымчан в вооруженные силы Российской Федерации является нарушением международного законодательства. Тут Украина и международное сообщество исходят из того, что Крым – это Украина, а аннексию Крыма и Севастополя России не признает ни Украина, ни международное сообщество. Пока мы продолжаем попытки связаться с Александром Верховским, возможно, нам это удастся. Я же напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от сразу нескольких поводов. Первый повод – это была пресс-конференция украинских правозащитников Крымской правозащитной группы, в рамках этой презентации правозащитники рассказали о том, какие ключевые нарушения прав человека они фиксировали в Крыму и Севастополе на протяжении 2020 года. Кроме того, и к этому мы перейдем вот буквально через минутку. Сегодня также была дискуссия относительно того, как работается в Крыму крымским и российским адвокатам. Я же отмечу, вот возвращаясь к теме прав человека и мониторинга ситуации с правами человека в Крыму, появилась новость вот буквально на днях о том, что в Совете Европы объяснили, что мешает визиту комиссара по правам человека в Крым. Секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы сообщила, что из-за пандемии коронавируса пока откладывается анонсированный ранее визит комиссара по правам человека в Крым. Александр Верховский снова с нами в эфире, глава аналитического центра «Сова». Александр Маркович, вы исчезли, когда начали говорить о крымских татарах?
Я, собственно, говорил, что татарские активисты, которые оппонируют самому факту присоединения Крыма к России, являются естественным источником раздражения для силовых структур российских. Поэтому мы видим продолжающуюся активность, которая, ну, собственно говоря, реализуется в виде бесконечного количества уголовных дел, которые мы видим сейчас в Крыму. Это ситуация не исключительная, то, что мы видим в Крыму, но здесь причина, в общем-то, такой активности вполне очевидна.
У меня к вам один еще вопрос, потому что связь все-таки не очень хорошая между нами, но все же. Вот исходя из вашего опыта, из того, как это выглядит в России, есть ли вообще возможности как-то повлиять на российских чиновников, российских силовиков в подобных случаях, когда речь идет о нарушении прав человека? Вот, например, в Украине много говорят сейчас о том, что создадут такую переговорную площадку, где, в частности, с международными партнерами будут подниматься эти вопросы. Вопросы нарушения прав человека в Крыму. Может ли такое давление как-то повлиять на судьбу крымчан в этом направлении?
Это довольно сложный вопрос. Разумеется, сейчас международные организации довольно ограничены практически способностью влиять на то, что происходит в России, потому что власть Российской Федерации с принятием поправок, известных в Конституцию, всячески стараются продемонстрировать, что они слушать ничего не будут. Но на самом деле Россия все равно остается участником международных договоров о правах человека, и механизмы этими договорами предусмотрены, в той или иной степени работать будут все равно. Это и СПЧ, и комитеты ООН по разным направлениям, по правам человека, по дискриминации и так далее. Соответственно, все эти механизмы в какой-то степени будут влиять. Конечно, меньше гораздо, чем нам хотелось бы, но тем не менее. Я не думаю, что это должны быть именно переговоры. Есть конвенции, есть механизмы их реализации, и к ним, собственно, мы можем апеллировать, если не удается ничего добиться в национальных судах. Так, собственно, происходит. И, конечно, применение этих международных решений встречает серьезное сопротивление, но в какой-то степени они же влияют на российскую практику. Это касается, конечно, и Крыма. Понятно, что российские власти в обозримом будущем не могут признать аргумент, который высказывается, что Крым просто не российская юрисдикция. Это понятно. Но если этот аргумент вычесть, то остальные аргументы, касающиеся просто нарушений, там, где национальные законы не соответствуют конвенциям, или там, где правоприменение не соответствует конвенциям, это все точно так же применимо в Крыму, так и в Стамбуле.
Спасибо вам большое. Это был Александр Верховский, глава аналитического центра «Сова». Мы сделаем небольшую паузу и продолжим уже обсуждать дальше работу крымских адвокатов.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Крым Реалии». 27 января в Киеве также прошла дискуссия, онлайн-дискуссия о том, как работается в Крыму адвокатам, которые имеют дела с нарушением прав человека, как им может помочь украинское государство и международное сообщество. В этой дискуссии принимала участие онлайн, в частности, крымский адвокат Лилия Гемиджи. Она вот обратила внимание, это один только из моментов, о которых Лилия Гемиджи упомянула, что вот крымские чиновники и силовики пытаются иногда склонять фигурантов дел к выбору адвоката, который им вот больше подходит, да, чтобы якобы адвокаты, например, из крымской солидарности могут только навредить делу. Но мы решили пообщаться с коллегой Лилии Гемиджи, с крымским адвокатом Эмилем Курбединовым. Эмиль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что присоединились к нам в эфир. По вашим наблюдениям, исходя из вашего опыта, главные вызовы в работе адвокатов в Крыму, тех адвокатов, которые как раз-таки имеют дело с нарушением прав человека?
Одними из главных вызовов, конечно, являются попытки лишения статуса, и после этого, я думаю, возбуждение определенных уголовных дел. Такие попытки были не раз. Ну, я вот тому пример вот моя коллега, в отношении которой выносилось там частное решение судов, вот когда она защищала, например, Сервера Мустафаева, меня лично в самом начале, так скажем, всей этой работы, это 15-й год, вызывали и в Совмин, там пытались как-то вот продавить свою позицию по тому, что я должен говорить, что не должен говорить. Меня заявляли отводы, и вот по делу Руслана Зитулаева, одно из первых дел, мне не удалось там защищать несколько человек, да, решением ФСБ меня отвели от других наших подзащитных. И есть моменты, когда нас не допускают в Федеральную службу безопасности к следователям. Такие моменты были, да, когда пытаются без адвокатов, значит, допросить наших подзащитных. Одним из самых таких вот последних, можно сказать, случаев было, когда прокуроры за то, что я либо мои коллеги требовали использовать и применять международное право, которое Россия обязана применять, значит, прокурор, ссылаясь на это, говорил, что нас надо привлечь к ответственности, да, дисциплинарной, за то, что мы вот требуем применения 4-й Женевской конвенции, говорим о резолюциях и приобщаем к уголовным делам резолюции, касающиеся оккупации и так далее, и так далее. То есть очень большой спектр таких способов давления вот на адвокатов, которые работают сегодня по таким уголовным делам. Тому примеры, также это средства массовой информации российские, которые пытаются отождествить нас с терроризмом и с террористами, да, выходят такие передачи, как, например, «Адвокат дьявола», вот это вот про меня, например, снимали такую передачу, и там позиционировали меня как такого пособника террористов, который пытается защищать террористов и так далее. Когда мы были на заседаниях ОБСЕ, там, к сожалению, присутствовали журналисты, так скажем, из крымского телевидения, которые также говорили о том, что мы являемся чуть ли не террористами, и вообще кто нас допустил вот на ОБСЕ и так далее, и так далее. То есть очень огромный спектр, да, на самом деле, начиная от силовых структур, заканчивая пропагандистскими вот такими материалами, средствами массовой информации, которые пытаются убедить людей, что на самом деле мы наносим только вред. Любимая тема это, конечно, что мы не выиграли ни одного дела, на вот, что это все из-за нашей плохой работы, людей сажают на долгие-долгие годы лишения свободы. Для обывателя, для поверхностного взгляда, может, что-то такое мелькает, что действительно, может быть, это плохие адвокаты, раз они никого не оправдали и так далее. Это вот одна из любимых тем сегодня пропагандистов, что мы вот такие адвокаты, которые только наносим вред, да, это если говорить о СМИ. А так подключают Министерство юстиции, подключают суды, подключают другие, да, инструменты для того, чтобы в первую очередь лишить нас статуса, а затем уже продолжить свое преследование, уже будучи, когда мы не будем адвокатами. Да, об этом много можно говорить.
Эмиль, у нас, к сожалению, не так много времени. Хотела бы успеть вот какой вопрос вам задать. Получаете ли вы сейчас на этом этапе какую-то поддержку со стороны украинского государства? И реально ли она? Возможно, вы видите какие-то пути, по которым украинское государство еще пока не пошло?
На данном этапе, конечно же, со стороны украинского государства выносятся, вот, например, резолюции определенные, я имею в виду Министерство иностранных дел Украины, ноты протеста передает Российской Федерации при задержании адвокатов, либо при давлении адвокатов. Вот. Мы видим, как консулы приходят на судебные заседания, где мы участвуем, это тоже дает определенный резонанс. И так далее, и так далее. То есть я считаю, конечно же, что сегодня делается определенная работа именно государственными структурами Украины, вот в том числе и правоохранительными структурами. Я знаю, что правоохранительные органы возбуждают уголовные дела по факту преследования, да, адвокатов, вот моего задержания, еще других фактов. Николая Полозова вспомним, когда его там насильно привезли в ФСБ и так далее. Но хотелось бы, конечно, чтобы эта работа государством велась консолидированно. И, конечно же, хотелось бы, чтобы эта работа увеличена была, ну, увеличилось, да, вот это определенное давление со стороны украинского государства на тех, кто преследует сегодня крымских адвокатов. конечно же, здесь есть над чем работать и есть в каком направлении еще увеличивать, да, свои силы, так скажем.
Спасибо вам большое. Это был крымский адвокат Эмиль Курбединов. Эмиль Курбединов является защитником по ряду, в частности, и дел Хизбут-Тахрир. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» сегодня мы отталкиваемся от двух мероприятий. Первое – это была презентация отчета крымской правозащитной группы по итогам 2020 года. Имеется в виду, какие факты нарушений прав человека зафиксировали аналитики этой инициативы на протяжении прошлого года. Второй повод – это была дискуссия в Киеве относительно того, как работается на полуострове адвокатам, которые занимаются делами, вот, которые можно отнести к фактам нарушения прав человека. Отмечу, что если у представителей нынешних подконтрольных России властей есть что сказать в ответ на заявление, в частности, Эмиля Курбединова, то, пожалуйста. Я же напомню, что по итогам этого отчета мы пытались связаться, в частности, с офисом крымского омбудсмена госпожой Апанасюк, но в офисе с нами общаться отказались. Тем не менее, вопросы у вас на почте, поэтому, если вы все-таки решитесь, то, пожалуйста, свяжитесь с редакцией «Крым Реалии». И я напоминаю, что у наших слушателей есть возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, а также есть трансляция у нас под YouTube, на YouTube и на Фейсбуке. Можете оставлять там свои комментарии, постараюсь успеть еще ваши комментарии процитировать. К нам присоединяется в эфир Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Тамила, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот я предлагаю начать как раз-таки с поддержки тех адвокатов, которые защищают граждан Украины, фигурантов тех дел, где может идти речь о нарушении прав человека. Вот, возможно, по линии вашего представительства, работаете ли вы как-то на этом направлении, и что объективно Украина может сделать для того, чтобы поддержать людей, которые работают в Крыму в условиях аннексии?
Ну, на самом деле следует сказать, что действительно в условиях временно оккупированного полуострова, да, большую роль на себя, в том числе и в первую очередь в защите прав человека на территории полуострова, взяли правозащитные адвокаты. Да. И начиная с 2014 года мы видим целую плеяду молодых, в том числе юристов, которые включились в данную работу. Знаешь, что общественные организации «Крымсос», «Украинский Хельсинский совет по правам человека» делали отчеты, которые были посвящены вопросам нарушения прав, собственно, адвокатов и их работы на территории полуострова, да, конечно же, можно говорить и о том давлении, которое было на Лилию Гимиджи, на адвоката Эмиля Курбединова, которому было фактически два административного ареста присуждено, да, когда у нас были реальные сроки наказания в следственных изоляторах. Можно, конечно же, вспоминать Алексея Ладина, российского адвоката, но который работает с политически мотивированными уголовными делами на территории полуострова. Делать на самом деле можно вне зависимости от того, что это территория оккупированная и доступа к Крыму у государства Украина нет, да, так как не осуществляет государство эффективный контроль, можно достаточно много. Да. Конечно же, это поддержка адвокатов на международной арене. Хочу вас заверить, да, что на любом мероприятии, на котором присутствует представительство президента, либо Министерство иностранных дел, постоянно вспоминаются имена конкретных адвокатов, либо говорится о давлении на правозащитников, либо правозащитных адвокатов. Да, это первое. Второе, конечно же, когда мы видим случаи и потребность быстрой реакции, да, к примеру, когда это была ситуация с Эмилем Курбединовым, либо там с другими правозащитными адвокатами, конечно же, происходит непосредственное реагирование либо с тем или иным посольством, либо с представительством Европейского Союза, да, где высказывается обеспокоенность по поводу данных преследований. Что касается финансовой поддержки, да, конечно же, она также важна, но необходимо понимать вопросы, связанные с безопасностью. Это также, конечно же, присутствует вопрос. Но ключевое, мне кажется, Украина на своем как бы уровне, да, как государство и правозащитные организации, которые работают на материковой части, на контрольной части Украины, постоянно говорят о правозащитных адвокатах, работающих в Крыму, и постоянно освещают их работу. Ну и, конечно же, также можно в том числе награждать различными правозащитными премиями. Можно вспомнить 2019 год и награждение Лили Гимеджи правозащитной премии от нидерландского посольства. Мне кажется, это было очень важно. Эмиль Курбединов, который получил в 2018 году премию от организации Frontline Defenders, это также дает определенную защиту этим адвокатам, которые работают в Крыму, либо защищают людей на территории Российской Федерации, на которые являются гражданами Украины.
Тамила, еще вопрос, который касается частично и работы адвокатов, и в целом ситуации с правами человека в Крыму. Время от времени звучит идея, что, возможно, в этой ситуации, когда в Крыму нарушаются права человека, нужно что-то по типу американского акта Магнитского, да, какой-то специальный закон на уровне, ну, как минимум Украины, а как максимум на уровне Европейского Союза, США, который позволит вводить санкции в отношении лиц, причастных к нарушению прав человека на территории Крыма. Работает ли Украина над чем-то подобным и, возможно, есть какие-то препятствия для того, чтобы вот такой механизм появился?
Действительно, такой документ, как акт Магнитского, впервые был принят на уровне Соединенных Штатов Америки, в дальнейшем в Канаде, в Великобритании и ряде других европейских стран. Сейчас похожий аналог, да, акта Магнитского должен приниматься на уровне Европейского Союза, и Украина уже озвучила позицию относительно того, что такого рода документ, как бы, да, планируется разрабатываться и внутри страны. На самом деле некоторые попытки были еще несколько лет назад, однако следует сказать, что сейчас вообще идет реформа системы санкционные, да, и будут вноситься изменения вообще во все санкционное законодательство, в том числе, конечно же, прорабатывается направление, связанное с нарушителями прав человека в Украине и теми нарушителями прав человека, которые нарушают данные права не в нашей стране, да, к примеру, там можно приводить пример там, нарушения прав в Беларуси, в ряде других стран, в том числе европейских.
Спасибо вам большое. Это была Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Напомню, что в эфире радио «Крым Реали» сегодня мы отталкивались от двух поводов. Первый – это презентация крымской правозащитной группы, группой отчета по итогам 2020 года. Тут речь идет о фактах нарушения прав человека в Крыму в прошлом году. И обратили правозащитники внимание на ряд таких фактов, сгруппировали их по разным категориям и, кроме всего прочего, также отдельно указали на то, какие усилия сейчас Украина предпринимает для того, чтобы повлиять на ситуацию с правами человека или, как минимум, поддержать жертв нарушений прав человека в Крыму и на усилия и реакцию международного сообщества на такие случаи. Кроме того, отталкивались мы от того, что 27 января в Киеве состоялась онлайн-дискуссия на тему работы крымских адвокатов на полуострове, тех, которые занимаются делами по фактам нарушений прав человека в Крыму, и вы можете ознакомиться с этой дискуссией в Ютубе на канале Украинского кризисного медиа-центра. Я же обещала процитировать несколько тех комментариев, которые успела увидеть. Спрашивала я вас в Ютубе, что вы считаете нарушением прав человека, вообще вот что подпадает под это понятие, то одна из слушательниц написала о том, что порушением прав людини є переслідування, не передбачені національним законодавством, міжнародним правом і міжнародними конвенціями. В Фейсбуке у нас тут и возникла дискуссия относительно медицинской помощи. Одна из слушательниц написала о том, что в Крыму, реагируя, вероятно, на заявление украинских правозащитников по противодействию COVID-19 в Крыму в 2020 году, Слушательница написала о том, что в Крыму бесплатное лечение, полностью бесплатные лекарства для лечения, а Украина не может похвастаться наличием обезболивающих препаратов на скорой. Вот такой комментарий у нас у слушательницы. Ну, ей оппонирует слушатель, который говорит, спрашивает, когда она в последний раз лечилась в Крыму, и иначе бы она знала, что в больницах, даже не знаю, стоит ли цитировать, но о том, что люди, цитирую, ладно, люди мрут как мухи от бесплатных лекарств. Ну, у вас есть возможность, наши слушатели, отреагировать на то, что то, как комментируют слушатели наш эфир. Также у нас есть комментарии о том, что те, що зараз окупаційні війська Російської Федерації порушують права корінного народу Криму, рано чи пізно будуть судити у міжнародних судах. І є коментарі, на мою думку, треба посилювати персональні санкції проти тих, хто виконує злочинні накази у тимчасово окупованому Криму. Спасибо всім нашим слушателям, які оставляли свої коментарі по темі. Я ж напомню, что у вас есть возможность всегда позвонить к нам в прямой эфир. Кроме того, в то время, когда у нас нет прямого эфира, наш номер телефона 8 800 10 06 926 или же 044 490 2905 работает в режиме автоответчика. Вы можете позвонить, отреагировать на какой-то эфир или же оставить свои предложения по теме. Возможно, какие-то у вас есть замечания. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии или же под трансляциями, ну или пишите в редакцию Крым Реалии. А мой коллега Сергей Макрушин в утреннем эфире 28 января будет говорить о том, что в январе исполнилось 20 лет Википедии. Как так вышло, что по некоторым событиям, в частности, по так называемому крымскому вопросу, в Википедии существует несколько параллельных реальностей. Включайте 28 января с 9 часов утра прямой эфир. Я с вами прощаюсь. До свидания.